Карачевском уезде люди и крестьяне поручика Сафонова выехали косить сено, как напали на них трое помещиков Львовых. Один советник, другой асессор, третий корнет, да приказчики двоих других Львовых с людьми и крестьянами, человек до 600, помещики и приказчики верхами, а крестьяне пешком, напали тайно из лесу и начали бить и резать. Убито было 11 человек, смертельно ранено 45, без вести пропало 2 человека. Львовы, выступая в поход, взяли с собою двоих священников, и, отошедшие с версту от своего села Глыбочек, остановились под сосновую рощу у колодца, отслужили молебен с водосвятием. Помещики и люди их приложились к образу, и львовы начали увещевать своих, чтоб стояли крепко против врага, имели неуступную драку, не выдавая друг друга, а кто не устоит, того самим колоть до смерти. После всего этого помещики выбрали лучших крестьян и, напоя их вином, повели в атаку. Сафонов подал просьбу на львовых в Севскую канцелярию, потому что в Карачев через львовские деревни проехать ему было нельзя, да и карачевский воевода со львовыми в свойстве. Тогда синодальный обер-прокурор Афанасий Львов, которого приказчик участвовал в побоище, подал просьбу в Сенат, что Сафонов поступил неправильно, затеяв дело в чужой канцелярии, столкнувшись с севским воеводою. Но Сенат не обратил внимания на эту просьбу и велел оканчивать дело в Севской канцелярии. Крестьяне Суздальского уезда подали жалобу, что многие помещики ездят в чужие дачи с псовую охотою и мнут хлеб, а когда они, крестьяне, станут запрещать им это, то их бьют. С другой стороны, нижегородский помещик генерал-майор Каменский подал просьбу, что в Нижегородской губернской канцелярии при платеже крестьянами его подушных и канцелярских сборов судьи, секретари и приказные служители берут с них сверх настоящих окладных податей великие взятки, которые превосходят сумму настоящие платежи, и прислал этим взяткам расходные записки старост своих. Синод жаловался, что крестьяне Муромского собора оказывают духовенству собора озорнические продерзости, грабят его хлеб, завладевают рыбными ловлями и покосами. Выборные крестьяне этих соборных вотчин с своей стороны подали в Синод просьбу, что по грамотам крестьяне работать на соборное духовенство не обязаны, обязаны только давать по 5 рублей с выти, что и платили бездоимочно. Но недавно протопоп отнял у них от каждого двора по 10 и принудил пахать. От этого и от других насильств 22 семьи разбежались. А новый протопоп, Павел Иванов, сын старого, притеснял их больше отцовского, отнял еще земли по 3 загона на тягло, и эти сенные покосы отдал в наем по 70 рублей в год. Отдал также в наем рыбные ловли, отнял у крестьян мельницу, и они должны на своей мельнице молоть хлеб, платя деньги. Протопоп от всех этих статей получает в год по 335 рублей, а их привел в конечное разорение. Еще 15 семей разбежались, за которых подушные деньги платят оставшиеся крестьяне. Очередных в рекруты не отдает. А у прочих крестьян детей ловит и отцов и матерей забирает и бьет своими руками. А иных и кнутьями, чтобы они детей своих поставили, и отдает в рекруты за 1 по 2, и берет в складку от других помещиков немалые деньги. Крестьяне жаловались Преосвященному еще в 1739 году. Тот назначил следователя, духовных дел старосту попа Федора Бокова, но поп по свойству с протопопом следствия не произвел. В 1740 году жаловались в Синод. Но как только протопоп узнал об этом, то по согласию своеводу и подьячим подал в канцелярию прошение, что крестьяне ему ослушны, вследствие чего забрали их человек 40 и били плетьми, приговаривая, чтоб на протопопа нигде не просили. Подали вторичную жалобу в Синод, и опять ничего не сделано. а протопоп берет их сыновей, женит насильно на купленных своих жонках и держит у себя, как купленных холопий. А подушные платят за них крестьяне. Многих крестьянок мучат в доме своем тяжкую работу, требуя взяток. А священник Василий Степанов берет из деревень девок и женок молодых и держит у себя по месяцу, забыв страх Божий, имея законную жену. Синод еще в 1753 году освободился от своего обер-прокурора князя Якова Шаховского, который был сделан генерал-крикс-комиссаром на место Степана Федоровича Апраксина. Место Шаховского в Синоде занял Афанасий Львов, который так неловко вмешался в дело своих родственников и своего приказчика против Сафонова. В описываемом году Синод получил из Сената очень неприятную для него бумагу. Сенат потребовал ведомостей. Первое. Сколько в каждом монастыре положено быть монахов и сколько на них определено порций? Второе. Сколько из этого наличного числа монахов убыло и при том сколько их порций осталось? Третье. Ныне на тех порциях отставных штаб, обер и унтер офицеров и рядовых сколько содержится? Синод отвечал, что ведомостей прислать не может, ибо положение о монахах, составленное в прежде бывшем монастырском приказе, если только такое положение было, вместе с прочими делами бывшей коллегии, экономия сгорела в московский пожар 1737 года. За этим следовала длинная жалоба на недостаток в содержании монастырей. Если и бывают остатки от доходов, то не всегда, и не во всех монастырях, и страчиваются в другие годы в случае нужды за хлебным недородом. И так за онным винословием тех остатков действительно и утвердительно, что всегда могли быть в своем совершенно достаточном и единственном состоянии, почитать отнюдь не должно и невозможно, говорилось в ответе Синода. Но Сенат, не тронувшись этим винословием, приказал написать в Синод видение, что в 1744 году, 13 апреля, в общей конференции Синода с Сенатом, при слушании выписки об определении отставных военных для пропитания в монастыре, члены Синода сообщили, что из некоторых епархий и монастырей к сочинению штатов ведомости присланы, а с остальных взыскиваются, и рассуждалось о том, чтобы в Святейшем Синоде сочинить штаты о доходах денежных, хлебных и всяких во всех епархиях и монастырях, и расписать, сколько в какой епархии и монастыре надлежит содержать духовных, штаб, обер и унтер офицеров и рядовых. При том же надобно надеяться, что и о положении прежде бывшего монастырского приказа в канцелярии синодального экономического правления известие есть, ибо почему каких доходов ту канцелярию ежегодно собирать должно, и сколько нужно оставлять в домах архиерейских и монастырях. Для этого в канцелярии находятся окладные книги, из которых можно составить ведомости без дальнего затруднения в переписке и продолжения времени, что и благоволит Святейший Синод учинить в непродолжительном времени. Адмиралтейская коллегия также получила неприятный ответ от Сената. Эта коллегия считала 700 тысяч рублей в недосылке с 740 по 752 год из 1 миллиона 200 тысяч рублей, положенных на нее из таможенных, кабацких и канцелярских сборов, и потребовала выдачи этих 700 тысяч. Сенат приказал отказать, потому что в 732 году положено из отпускаемой на адмиралтейство суммы строить Кронштадтский канал, доки и прочее. Но вместо того 743 года поныне из других государственных доходов на это строение в отпуску 1 243 738 рублей, чем недосылка и заменяется. Новое финансовое учреждение «Купеческий банк» обратился к Сенату за разрешением встреченного им затруднения, которое грозило разрушить его в самом начале. Ему велено было брать в год по 6% с рубля. Купец, требующий денег, должен объявить под заклад, привезенный им к Петербургскому порту товар для удостоверения, что его больше четвертую долю против требуемой им суммы. Когда он объявит о месте, где лежат товары, то коммерцколлегия должна освидетельствовать и для лучшей верности, другие купцы должны засвидетельствовать с рукоприкладством, что товары эти подлинно принадлежат купцу, требующему денег из банка. Когда все это будет сделано, то банк выдает деньги с выключением четвертой доли и берет вексель самого купца или в его отсутствие с приказчика, который объявит кредитное письмо хозяина. 6% со всей заемной суммы вычитается вперед. О выдаче денег дается знать коммерцколлегии таможни, которые должны наблюдать срок платежа в банке и, когда он наступит, взыскивать с купца заемные деньги, а без того не отпускать товаров. До августа месяца никто из купцов не явился с требованием денег из банка. Тогда президент коммерцколлегии Евреинов, которому поручен был также и банк, желая узнать причину, призвал в коммерцколлегию некоторых купцов, и они ему объявили, что сомневаются брать деньги с отдачей под заклад товаров, чтоб в торгующих с ними иностранных купцах не возбудить подозрения насчет их кредита. Да и в полугодичный срок платежом денег исправиться они не могут. Купцы просили, чтобы давали им деньги из банка без взятия в заклад товаров, а брать бы с них в исправном платеже надежных порук с сроком на год и продолжать срок на другой и третий год с перепиской векселей и с перепоручением. Сенат признал требования купцов справедливыми и позволил отдавать деньги на годичный срок, не более. Однако и наблюдать, чтобы деньги отдавались в надежные руки, в чем полагался на президента Еврейного. В конце года контора купеческого банка объявила, что в число определенных для банка 500 тысяч рублей с монетного двора отпущено 200 тысяч, из которых в раздаче 193 275 рублей, и осталось налицо 6 725 рублей. Да интересных за употреблением по той конторе в расход 10 067 рублей 88 копеек с половиной. Из других финансовых вопросов по-прежнему часто занимал внимание Сената вопрос о соли. В начале года, очевидно, обнаружились следствия соперничества Элтонской соли с Пермской. Бароны Строгановы, архимандрит Пыскорского монастыря и другие соликамские промышленники объявили, что наряжаемых от казны на их суда работников более не надобно. Мы видели, что провоз Элтонской соли встречал препятствия в грабительствах калмыков, и Сенат отнесся с этим делом к иностранной коллегии. Последняя теперь отвечала, что калмыцкое воровство происходит от застарелого их в том обыкновения, которого по обширности степей пересечь невозможно. А соляные поставщики сами виноваты. Зачем ездят безо всякой предосторожности в малолюдстве, как будто едут между русскими деревнями, а не в пустых степях? Сенат приказал соляным поставщикам на Элтонское озеро ездить большими компаниями и в случае нужды при нападении калмыков поступать с ними как с неприятелями, но отнюдь их не задирать и для того посылать с такими партиями по офицеру с пристойною командою. Нашлись еще калмыки другого рода. Получена была жалоба, что от находящихся близ Саратова команд для сыска воров соляным поставщикам, приказчикам и работникам почти проходу нет. Привязываются ко всякому судну, берут к себе приказчиков и рабочих, обирают и бьют. Раздирают у рабочих печатные паспорты. Прапорщик Сомов в безмерном пьянстве, собрав команду и зарядя оружие, завел с рабочими людьми бой и одного человека убил. Канцелярист соляного правления Абызов при выдаче поставщикам за провоз соли с Элтонского озера денег значительную часть их удерживал у себя. По дороге починил колодцы своим коштом и собирал соляных поставщиков за водопой с каждой пары валов по 10 и лошадей по 5 копеек. Да и срубы на эти колодцы в степь заставил возить тех же соляных поставщиков малороссиян. Скупил соль под чужими именами. Бежал из-под караула, когда началось следствие, и пойман в Москве. Асессор Киселев не только не сдерживал Абызова, но и сам притеснял поставщиков, торговал хлебом и лошадьми беспошлино. Петр Иванович Шувалов и тут для устранения неудобств провоза соли подал проект. Нельзя ли от Элтонского озера до города Дмитриевска на Волге по прямой линии провести трубы, которыми рассол тек бы до Дмитриевска и там в бассейнах садился в соль. Этим избежали бы расхода за провоз соли от озера до Дмитриевска по 31,12 копейки за пуд. Сенат приказал послать инженера освидетельствовать на место, возможно ли это. Тот же Шувалов сделал предложение о деле более нужном и более удобоисполнимом. «Известно, — говорилось в предложении, — в каком холодном климате находятся главные места державы Ее Императорского Величества, и как поэтому необходимо заботиться о лесах. Места же, лежащие в более теплом климате, по большей части безлесные, степные, где кое-что и было, и то уже выведено. Поэтому надобно постановить, в каком размере в дачах оставлять земли под леса, чтобы не остаться без лесу. Надобно позаботиться и о вальдмейстерской инструкции, потому что многие места изменились. Где были леса, тут почти ничего нет. И притом установить порядок относительно рубки, сечки и сеяния лесов. Медицинская канцелярия через своего президента лейб-медика Кондуиди представила проект о сохранении народа. Надобно всех находящихся в Москве и Петербурге повивальных бабок освидетельствовать в их искусстве докторам, лекарям и присяжным бабкам. И которые окажутся достойны, тем давать от медицинской канцелярии указы и публиковать о них для всенародного известия, привесть их к присяге и называться им присяжными бабками. Число их должно простираться в Москве до 15, а в Петербурге до 10. И затем, если будут лишние, определять по одной бабке в каждый губернский город. А когда губернские города будут удовольствованы, то определять в каждый провинциальный город, дабы со временем ими все государство удовольствовать. Для всяких же потребностей надобно в Москве и Петербурге содержать по две бабки на казенном жаловании, каждой присяжной бабке иметь по две ученицы. Но в Москве и Петербурге надобно учредить по одной школе, в которой определить по одному доктору и по одному лекарю на казенном жаловании. Этим докторам называться профессорами бабичьего дела, а лекарем – акушерами. Пожары продолжали истреблять не только строения, но и людей. 27 июля в Калуге был пожар. Сгорело обывательских 1191 двор и ряды, причем погибло до 65 человек, потому что на 15 саженях стояло по 3 и по 4 двора на жилых подклетях. Улицы были не шире 4, а переулки 2 сажен. Для сохранения людей Петр Иванович Шувалов подал обширный проект. «Империя», — говорилось в его предложении Сенату, — «находится пред прежним временем в благополучном состоянии, но существует вред в рассуждении главной силы государственной. Вред происходит, во-первых, от выбывания народа за границу». Второе – от непряжения большого числа солдатских детей, которые, не будучи определены в службу, без всякого присмотра скитаются и пропадают. Третье – от сбора в зачет с обывателей провианта и фуража под квитанцию. Четвертое – от притеснений и обид, претерпеваемых поселянами от проходящих полков и тому подобных приметок, грабительств и разорений. Пятое. От голода при неурожае и дешевизны хлеба при урожае. Шестое. От неспособных правителей в губерниях, провинциях и городах и от оскудения через то правосудие.